Тиффани делила спальню с Фаститой и Ханной. Она проснулась, когда услышала, что те улеглись, и лежала в темноте, пока не услышала, что их дыхание успокоилось, и они начали смотреть сны о молодых стриголях без рубашек. Снаружи летняя молния сверкала над холмами, и грохотал гром. Гром и молния. Она знала их как собак, прежде чем она знала их как звук и свет грозы. Овчарки всегда были с бабулей дома и на улице. Иногда они неслись черно-рыжими сполохами в отдалении и тут же внезапно оказывались рядом, тяжело дыша, никогда не оставляя бабулю в одиночестве. Половина собак на холмах были щенками молнии, обученными бабулей Болид. Тиффани ходила со всей семьей на большие собачьи состязания. Каждый пастух на мелу бывал на них, и лучшие из них выходили на арену, чтобы показать, как хорошо работают их собаки. Собаки окружали овец, отделяли своих и гнали в загон. А бывало убегали или огрызались друг на друга, потому что даже у хорошей собаки может быть плохой день. Но бабуля никогда не выступала с громом и молнией. Она прислонялась к забору, собаки лежали рядом, и пристально смотрела представление, попыхивая своей закопченной трубкой. И отец Тиффани говорил, что после каждого выступления судьи нервно оглядывались на бабулю через плечо, ожидая увидеть ее реакцию. Практически все пастухи наблюдали за ней. Бабуля никогда не выходила на арену, потому что она и была испытаниями. Если бабуля думала, что ты хороший пастух, если она кивала тебе, когда ты уходил с арены, если она пыхтела своей трубкой и говорила «справился», ты становился героем дня, тебе принадлежал мел. Когда Тиффани была маленькой и бывала у бабули на пустоши, гром и молния нянчили ее, внимательно наблюдая, как она играет. И она так гордилась, когда бабуля разрешала скомандовать собакам привести отару. Она бежала и взволнованно вскрикивала «Ко мне! Туда! Пошел!» И, к ее счастью, собаки справлялись отлично. Теперь Тиффани знала, что они отлично справились бы, независимо от того, что она кричала. Бабуля сидела рядом, покуривая трубку. К тому времени собаки уже могли читать ее мысли. Они всегда слушались только бабулю Болид. Через некоторое время гроза стихла, и остался только тихий шум дождя. В какой-то момент крысошлеп просочился в открытую дверь и запрыгнул на кровать. Он был большим и жирным, но невероятно гибким и пластичным. Казалось, что он не шел, а тек. На любой достаточно плоской поверхности он постепенно расползался в большую лужу меха. Кот ненавидел Тиффани, но никогда не позволял личным пристрастиям помешать занять тепленькое местечко. Она, должно быть, заснула, потому что проснулась, когда услышала голоса. Они казались совсем близкими, но какими-то очень слабыми.
«Крыс! Легко сказать, найди коргу, но как мы ее найдешь, можешь сказать? Все эти большущие одинаковые. Не то, чтоб мелкий Джорди, который рыбачил, сказал, что то была большая, ну, очень большая девчонка. Большая помощь, надо думать, они все тут большие, ну, очень большие девки. Ты глядишь на нюансы, все знаешь, что корги носят острые шляпы. И как ты узнаешь, кто из них корга, если они все спят, ну?»
«Привет!» — прошептала Тиффани. Наступило молчание, прерываемое только дыханием ее сестер. Но Тиффани готова была поклясться, что это молчание людей изо всех сил, старающихся не шуметь. Она наклонилась и посмотрела под кровать. Там ничего не было, кроме ночного горшка. Маленький человек в реке говорил точно так же, как эти. Она откинулась назад в лунном свете вслушиваясь до тех пор, пока уши не заболели. Тогда она задумалась, на что же будет похожа школа для ведьм и почему она ее еще не видела. Она знала каждый дюйм земли в радиусе 2 миль вокруг. Река ей нравилась больше всего, с ее заболоченными берегами, где полосатый астролист вспыхивал над водорослями и берегами, где гнездились зимородки. Приблизительно в миле вверх по реке было гнездовье цапель, и ей нравилось подкрадываться к птицам, когда они прилетали сюда ловить рыбу в тростниках, потому что нет ничего более забавного, чем цапля, пытающаяся в торопях взлететь. Она медленно дрейфовала в сторону сна, думая о земле вокруг фермы. Тиффани знала здесь все. Не было никаких секретных мест, о которых ей было бы неизвестно. Но, может, были волшебные двери? Она бы сделала такие, если бы у нее была волшебная школа. Должно быть секретные проходы куда угодно, даже за сотни миль отсюда. Надо просто смотреть на секретную скалу, скажем, в лунном свете, и появится волшебная дверь. Но школа, ах, школа! Были бы уроки полетов на метле и отличная остроконечная шляпа, и волшебные перы, и много новых друзей.
— Ну что, дитё спит? — Ай, слышу, не шевелится.
Тиффани открыла глаза в темноте. У голосов под кроватью было небольшое эхо. Благодаря ночному горшку слышно было четко и ясно.
— Ладно, тогда лазишь из-под горшка.
Голоса удалялись через комнату. Уши Тиффани пытались повернуться, чтобы последовать за ними.
— Эй, глядишь, здесь это домовина со стулами и всяким прочим.
Они нашли кукольный домик, догадалась Тиффани. Домик был довольно большой, сделанный мистером Блоком, плотником с фермы, когда самая старшая сестра Тиффани, у которой сейчас уже было 2 своих малышей, была маленькой девочкой. Игрушка была не самым хрупким из творений. Мистер Блок не занимался тонкой работой. Но за прошедшие годы девочки украсили домик лоскутками и кое-какой грубой мебелью. Судя по звукам, хозяева голосов думали, что это дворец.
Эй! Мы попали прямо в бледуар. Тут лежанка, глядь, подушки. Придержишь язык, мы ж не хотим, чтобы они проснулись. Крэнс, да я тихо, как мелкий лось. Арх, здесь латники. Что значит латники? Там в комнате красные рубахи.
Они нашли игрушечных солдатиков, — подумала Тиффани, пытаясь не дышать громко. Честно говоря, солдатикам было не место в кукольном домике, но Вентворд еще недостаточно подрос для них, и по привычке, невольно вспоминая детство, Тиффани устраивала чаепитие для своих кукол. Ну, хорошо, для того, что считалось куклами. Игрушки в доме должны были быть прочными, чтобы выжить без потерь и пройти через поколения, и далеко не всем это удавалось. Последний раз, когда Тиффани попыталась устроить вечеринку, гостями были тряпичная кукла без головы, 2 деревянных солдатика и 3/4 плюшевого мишки. Из домика донеслись глухие стуки и удары.
— Однако получи! Эй, приятель, твоя мамаша шьет, тебя будет шить! Арх, твердый, зараза, как деревяшка! Кривенс, здесь вообще трупак без головы! А что ты хочешь, вон медведь? Щует мои пятки, надо смываться.
Тиффани казалось, что хотя владельцы этих 3 голосов и боролись с вещами, которые не могли сопротивляться, включая игрушечного мишку с 1 ногой, борьба все еще не завершилась.
Я его достаю! Я его достаю! Достаю! Ретя вдышла! Кто-то цапнул меня в ногу! Кто-то цапнул меня в ногу! «Давай сюда! Ох, редиска! 2 глаза роскошь!»
Тиффани почувствовала, что крысошлёп пошевелился. Он мог быть толстым и ленивым, но мог и превратиться в молнию, когда прыгал на маленьких существ. Девочка не могла позволить коту напасть на невидимых гостей, независимо от того, как плохо бы они ни выражались. Она громко кашлянула.
— Чё?
— сказал голос из кукольного домика.
— Разбудишь! Ах ты, детский!
Снова повисло молчание, и Тиффани решила через некоторое время, что это было молчание людей, ставших невероятно тихими. Крысошлёп улегся спать дальше, иногда подергиваясь, потому что он продолжал кого-то потрошить в своих смачных кошачьих снах. Тиффани подождала некоторое время, а затем встала с кровати и прокралась к двери, избегая двух скрипучих половиц. В темноте она сошла вниз, нашла в лунном свете стул, взяла книгу волшебных преданий с полки бабули, затем отперла замок на задней двери и вышла в теплую ночь середины лета.